А вот, похоже, и Дмитрий уже с нами. Это так, Дмитрий?
Да.
Здравствуйте, тогда мы вам говорим все дружно. Я от лица всего нашего дружного коллектива слушателей Ведорадио вас приветствую.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы с нами. Мы начинаем наш сегодняшний эфир. Вот я уже напомнила о возможности получения развернутой консультации, и в это время нам позвонила Ольга. И прямо сейчас уже у нас она на связи. Давайте услышим ее. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, ведущие. Спасибо вам. Я уже звонила в прошлый раз к вам, но вот напрямую на скайп вам не решилась позвонить еще раз. И поэтому снова звоню в передачу.
Какое-то продолжение ситуации, вопросы, да? Я вот не помню точно. Да. Голос ваш помню, а что, какая ситуация была, точно не помню, может быть.
Ну, ситуация такая, ситуация у меня вообще сложная. То есть у меня ребенок, муж, который без конца кричит, без конца что-то требует, никак не помогает. Да, сейчас он вообще исчез, заблокировал меня везде, прекратил высылать деньги. Ну, вот такая вот ситуация. Я даже не помню уже, что я вам рассказывала, но много можно рассказать.
Того, я вспомнил вашу ситуацию, он живет где-то за границей, у вас работает.
Да.
По-моему, где-то на Ближнем Востоке.
Он работает в Саудовской Аравии.
Да. Да. Угу. Я вспомнил вашу ситуацию, Вспомнил вашу ситуацию, помню ее, да.
Да, под конец он вообще полностью на прошлой неделе заблокировал меня во всех средствах связи, на звонки не отвечает. И деньги на ребенка не присылает. В общем, вот такая ситуация. И...
Сейчас чего вы ожидаете от Дмитрия услышать? Что-то еще, какие-то рекомендации? Что-то изменилось?
Дмитрий сказал, либо с ним не общаться, либо подавать на развод. Но так. Я на развод подавать не хочу. Не общаться он сам решил со мной. Ну, то есть он сам полностью отгородился. И также я говорила, что я его родителям об этом сообщала. Но вот у меня с этим... сложности, я хочу дополнить просто, что он турок, а я не говорю по-турецки. Хотя его родители меня защищают всегда, но я никак не получается у меня им сообщить, что вот он так себя ведет. И я разговаривала с его родственниками, они сказали, что он не разрешил им давать. У меня есть только телефон матери, а мать прооперировали недавно. Сердцем, я не хочу ее беспокоить, а отца телефона у меня нет. И он сказал им не давать мне телефон отца, чтобы я не жаловалась, в общем, на него. И якобы он мне позвонит, тем не менее, месяц идет, а денег он так и не прислал на ребенка. В общем, тут очень ситуация сложная, и он много чего делает, и много чего происходит. Но вот у меня вопрос немножко другой в связи с этим. Он постоянно обвиняет меня во лжи, сквернословит, кричит. В общем, это понятно. Я прослушала лекцию про деградацию семьи, и вот там как раз уровень такой деградации семьи, что мужчина агрессивен, а женщина лживая. Я ему не вру, но вот он уверен просто, что я ему вру. Он в этом просто убежден. И я уже не знаю просто, что с этим делать. Вот такой вот совет я хотела услышать.
Что с этим делать? Сложными
обвинениями. Да, то есть он сам уверен, что я ему вру. То, если слушать эту лекцию, то получается совпадение этих этапов. Женщина лживая, а мужчина сквернословит. Или до этого этап мужчина агрессивен, а женщина скрытная. Но у нас уже такой этап, что он сквернословит, и вроде как я лживая. Да, так что я не знаю. Он постоянно меня во лжи обвиняет. Что бы я ему ни сказала, он говорит, ты врешь. Он в этом просто свято убежден. Еще что мне сказали его родственники, они говорят, наверное, он сошел с ума в этой Саудовской Аравии. Да.
Смотрите, первый вариант.
Да.
Если разводиться, как я говорил в прошлый раз, то я думаю, что не так надо сразу разводиться. Я бы еще помучил бы его немножко. Второй момент. Значит, можно позвонить маме и просто поинтересоваться ее здоровьем и заодно узнать телефон отца.
Угу.
Понимаете, это второй вариант, да? То есть никаких проблем нет, можете ей ничего не говорить, можете через нее просто узнать телефон отца. Угу. А третье, значит, я не думаю, что надо прямо четко привязывать различные вот эти ситуации, то, что вы лживая, там, а он там такой сквернословит, там, и что-то еще. Вы сами понимаете, что так нельзя так жестко привязать. Какие-то есть просто вещи, которые совпадают, но иногда и не совпадают. То есть человеческая натура – это очень тонкий механизм, в котором трудно разобраться. То есть, например, я примерно могу, то есть мы видим результат поведения вашего мужа, например, да, но понять этот результат нужно серьезную работу проводить для этого. Нужно изучать, смотреть, что, почему, какие следствия. Потому что причин может быть бесконечное множество на самом деле. Почему он так себя ведет. Например, первая причина, у него может просто другая женщина уже есть какая-то. Понимаете? И он хочет от вас избавиться. Вторая причина. Вот. Вторая причина. Он хочет, может быть, свободы просто-напросто. Опять-таки, хочет от вас избавиться. Третья причина. Что он судит по вас, по себе судит, понимаете? Он думает, что если он сам врет, значит, вы тоже что-то врете ему постоянно. Вот. Четвертая причина. Просто какое-то, может быть, действительно какое-то взаимопонимание полное у вас идет. И он настолько уже... Он, может быть, он не хочет вас понимать даже. То есть он хочет, например, чтобы... проявить свое самодурство, как мы в прошлый раз говорили, самодур у вас. Вот, то есть вот, как я сказал, так и будет, все.
Да, да, примерно, да.
Это, да. Все, как я сказал, а вы не подчиняетесь, понимаете? Вот это вот, может быть, это вот это бесит его сильно.
Вот дело в том, что я не могу просто физически ему подчиниться. Сначала я была беременна, а теперь у меня ребенок. То есть он требует от меня невозможного.
Ну вот видите, как получается, что вот, он сам не понимает, что требует от вас. То есть представьте себе, например, если я, например, руководитель, неважно чего, компании там, или страны, неважно, чем я руковожу, если я буду требовать от своих подчиненных невозможных вещей, то сами понимаете, страна такая загнется, или там компания загнется такая. Потому что если ты требуешь невозможность, ты не понимаешь, куда двигаться надо и как это делать. То есть всегда вот это связанные вещи. Вот если вы чувствуете, что, допустим, президент там, или руководитель начинает требовать своих подчиненных невозможных вещей, то, скорее всего, дело плохо. Все идет к развалу. Потому что он рассчитывает на то, что это будет выполнено, но это не будет выполнено, и, соответственно, ситуация не поменяется, а, скорее всего, ухудшится. Потому что он не принимает меры к стабилизации положения, только... какие-то вещи делать, которые совершенно, может быть, только вредят, например, наоборот. В данном случае, как у вас, то же самое. Понимаете, он требует от вас невозможных вещей, которые, как вы говорите, скорее всего, это дело плохо. То есть вы, наверное, скорее всего, возможно, с ним, скорее всего, разведетесь все равно. В любом случае, у вас будет развод, мне так кажется, если такой, то он так настроен у вас.
Ну вот, я хочу
ваша добавить... Ваша задача, смотрите, какая. Во-первых, сразу не надо разводиться с ним. Не нужно давать такое ему счастье, потому что вдруг если там какая-то еще женщина какая-то есть, может еще перебеситься, понимаете? Кто знает. Если вот в этом причина, в женщине в другой. Это значит,
ну, что я вот может... не думаю, что в ней, потому что в Саудовской Аравии я не представляю, где он там, какую женщину найдет.
Где угодно можно найти, поверьте. В Саудовской Аравии там тоже русские есть. И там какие угодно там есть, поверьте. Вот, и всякие разные там бывают варианты. Ну, неважно. Вот. Потому что, скорее всего, просто вот видно, что он вами не дорожит. Обычно мужчина не дорожит своей женой, когда он уверен, что у него есть как бы другие альтернативные варианты.
Ну да, у него есть бывшая девушка, которая без конца ему строчит.
Может быть, бывшая девушка. Себя. Может быть, какая-то еще новая появилась, там, понимаете, любовь у него. Но в любом случае, понимаете, он с ними не жил еще, с теми женщинами.
Нет.
Вот, поэтому нужно дать время им пожить, чтобы они как бы, ну, немножко поутихло у них страсти-то. Вот, может быть, он тогда присмиреет. Вам нужно сделать так, таким образом. Разводиться не нужно, спешить, точнее, разводиться не нужно. Второй момент, то, чтобы перестраховать, подстраховать этот вариант. второй момент. Mm-hmm. Естественно, надо с папой поговорить, чтобы папа был в курсе, обязательно. Mm-hmm. Чтобы он просто, потому что mm-hmm. вам нужно сохранить хорошие отношения, только сильно не обвиняйте. То есть не надо на него наезжать, на мужа своего, при папе. Просто скажите ему, что вот такая ситуация, скажи, я не знаю, что делать. У меня только вот надежда, к сожалению, на вас только. Потому что он заблокировался телефон, с ним не общается, обвиняет меня во лжи постоянно. Вот, и я не знаю, что делать. Мне нужен ваш совет, как старшего. То есть вам нужно сохранить отношения с его родителями, потому что, в принципе, они являются дедушками и бабушками вашего внука. Дедушкой и бабушкой вашего внука.
А я хочу добавить, что они вообще-то меня всегда защищали. Ну, просто у меня нет
возможности. Вот надо сохранить эти отношения, да, надо сохранить эти отношения, чтобы они хорошие были. Потому что если он насчет там, понимаете, может на вас там и что-нибудь тоже наговорить под горячую руку. Понимаете? Mm-hmm. Это вероятность очень большая этого в данном случае. Вот. И что следующее? И я думаю, что нужно как бы тоже... я подал бы еще бы на него бы в суд, чтобы на этот самый, на алименты. Есть такое вообще, нет? На турков можно подать?
Ну, вот я в Турции узнавала, такие дела, они очень дорого стоят, у меня просто денег нет. И возможности, я даже в России не могу пойти разводиться.
Значит, с папой по этому поводу с папой поговорить надо. Скажите, он мне алименты не платит, мне жить не на что. За что мне ребенка растить? Вот с ним позовите, скажите, папа, или мне надо подавать на него на алименты как-то, и либо что, либо, может быть, какой вариант еще может быть? С ним, с папой поговорите. Угу. Скажи, маме я звонить не хочу, потому что у нее сердце туда-сюда, и я не хочу ее лишний раз расстраивать. Угу. Понимаете? Да, то есть вот надо через родителей действовать нужно, через родителей. Других вариантов у вас все равно нету. Угу. Вот. Понятно. И у нас ваше, вот смотрите, время сейчас играет на вашей стороне. То есть вот чем как бы дольше время проходит, тем у вас больше шансов у него одуматься. Сейчас он перебесится, может быть, и вернется. Кто знает, такое тоже бывает.
Ну вот мне не кажется вообще-то, что у него другая женщина. Я так не думаю.
Если другой женщины нет, тогда совсем печальная вся ситуация. Тогда, скорее всего, точно разобьет все.
Но в любом случае, что он... В любом случае... Да, он очень долго хотел на мне жениться, ждал этого 3 года и...
Для того, чтобы мучить.
Наконец женился и после этого вот рехнулся.
Ну, вот я после... говорю, видите, он ждал этого момента, когда рехнуться ему нужно. Да. Вот, но в любом случае надо подстраховаться, понимаете?
Да.
Торопиться вам некуда, абсолютно никуда торопиться. Вы находитесь где-то.
Ну, я даже и физически не могу сейчас подать на развод, потому что у меня ребенок, это надо где-то ходить там, разводиться по судам по каким-то.
Вы, во-первых, где у вас, где вы сейчас живете сами?
Ну, я живу со своими родителями.
А вот, то есть вы в России, да?
Да.
В России живете, хорошо. Значит, регистрация где у вас была?
В Турции.
В Турции. То есть у вас по турецким законам вы зарегистрированы?
Да. Ну и в России я, соответственно, легализовала все.
Тоже там, да, и российское подтверждено, и турецкое подтверждено.
Да.
Ну, в общем, короче, вы видите, все правда на вашей стороне. Значит, нужно там будет, потом будет потихоньку действовать, начинать таким юридическим способом. Угу. В любом случае, сейчас с папой поговорить сначала.
Хорошо, я постараюсь. А вот такой конкретный вопрос. Обвиняет меня постоянно во лжи. Сил у меня доказывать, что я не вру, нет. Тут есть какой-то другой способ?
Я вам скажу так, что оправдываться, это, знаете, это, ну, сейчас скажу, примерно 90% это бессмысленно. Угу. В 90 случаев из 100 бессмысленно оправдываться. Вот поэтому оправдываться не стоит. Не оправдывайтесь, не надо.
Я вообще не оправдываюсь.
Вот он не оправдывайтесь, говорит, не надо. Пускай что угодно говорит, вот. Скажи, все твои обвинения во лжи, это ложь. Одна большая ложь против меня. Вот, ну папе скажите об этом. Все эти обвинения, которые вам говорит, папе скажите, передайте. Папе пожалуйтесь. Угу. То есть у вас такой шанс, ваша задача сейчас сохранить хорошие отношения с родителями, чтобы ваш муж не наговорил каких-то гадостей против вас и родителей, потому что они могут тоже там, понимаете, все мы люди, могут поменять вас мнение. Угу. Вот если какие-то гадости наговорит про вас, то могут поменять мнение. Вам поэтому нужно подстраховаться в этом направлении здесь. То есть ваша защита — это его родители, реально. И с ребенком, и так далее, и со всеми остальными делами.
Хорошо. Ну вот его родственники, они такое мнение высказали, что он вот в Саудовской Аравии там окончательно с ума сошел.
Ну что, пускай полечится тогда. Вы же не доктор, в принципе. Вы же не доктор, вы же жена его.
Ну да.
Вот, поэтому на вас обязанности лечить его нету. Вот, дождаться вы можете, если он действительно болеет. Значит, пускай родители лечат его тогда. Вот, вылавливают его, там лечат, что-то еще делают. Вот так вот. Не ваша задача лечить его.
Хорошо.
Потому что это только хуже будет. Это будет, ну, очень много агрессии будет от его, с его стороны, если вы так будете заявлять. То есть ему так об этом не говорить, что с ума сошел. Не надо ему об этом говорить.
Он даже сам иногда это признает. И говорит, только я от тебя избавлюсь, это пройдет, это все из-за тебя.
Ну, вообще, на эту тему, я так чувствую, можно еще много говорить.
Да, да, много.
Действительно, вы, как Дмитрий, вам на прошлом эфире разрешил, вы можете лично ему позвонить на скайп сегодня. Вот остановимся на этом, я думаю.
Да.
Ну, по-моему, главная рекомендация я вам дал. Угу. Такую, как бы, как лучше действовать. То есть, вот саму как бы, канву действия я вам дал все. Вот. Ничего лучшего я не знаю, я и придумать не могу. Потому что ситуация у вас уже такая, знаете, ну, по-другому никак не решите ее. Вам нужны союзники. В любом случае, вам нужны союзники. Знаете, когда война неизбежна, всегда ищут союзников, всегда. Стороны воюющие. Вопрос уже стоит не в том, что как вы будете, с кем вы будете воевать, потому что это понятно. А кто с вами будет воевать вместе против того агрессора, кто там, с кем вы собираетесь воевать. То есть союзников надо искать, понимаете? Это тактика военная, стратегия. А ее, бывает, нужно применять тоже в семейной жизни, к сожалению.
Понятно. Да, Ольга, вы можете вообще переслушать все эти рекомендации с прошлого эфира. Скоро появится запись этого эфира. Возможно, вы так подумаете, спокойненько обдумаете, еще раз все взвесите, сделаете еще какие-то дополнительные выводы.
Да, не стесняйтесь, звоните. Не надо стесняться. Если вам дают разрешение, значит, надо звонить.
Надо использовать возможность.
Ладно, хорошо.
Желаю вам всего хорошего, Ольга. До свидания.
Хорошо, спасибо. До свидания.
Мы Ольге сказали «до свидания», но она, тем не менее, может продолжать слушать эфир, как каждый из вас. И любой из вас может также позвонить по нашему скайпу. Это уже будет не такая развернутая консультация, но ответ на свой вопрос вы сможете получить. Вот, например, у нас уже и есть звонок. Кто у нас на связи? Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
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 Андрей, как я понимаю.
Да, я вот регулярно ваш слушатель. У меня просто прям вовремя ваш прямой эфир, поэтому очень спасибо, что вы со мной имеете возможность поговорить. Большое вам спасибо. У меня вопрос, как выбрать жену? Потому что чисто теоретически по лекциям Олега Геннадьевича, например, да, как он говорит, ну, нужно посмотреть, чтобы девушка в принципе была хорошей, совпадали жизненные цели, стремилась к Богу, к духовному, да, вот, была чистым человеком и так далее. Вот. Но на практике-то с ней же потом всю жизнь жить, да, не скучно ли это слишком будет, вот. Чисто практически, что можно сказать, потому что теоретически, да, это прекрасно, жена, с которой, которая во всем поддерживает, которой хочется заботиться.
Я,
да,
прошу прощения, Андрей, остановитесь на секундочку, вот я вижу, что у нас Дмитрий, оказывается, выпал из нашей беседы, сейчас я добавлю снова его, почему-то так случилось. Дмитрий, вы с нами уже?
О, я с вами.
Вот. Хорошо. Можно сначала, Андрей.
Повторить, да. Вот. Еще раз. Я вот, послушав массу лекций на тему, как выбрать жену, да, понял, что чисто теоретически правильно смотреть на то, чтобы там были общие интересы, общие цели в жизни, чтобы девушка была чиста там, да, в плане своих моральных ценностей и взглядов на жизнь, да, мыслей. Вот. Ну и вообще, чтобы жизнь не прошла впустую, вместе с не потратить ее на лишнее, не на постройку домов, да, там, и покупку автомобиля, да, вот на стремление к Богу. Вот. При этом, как бы, эмоциональное состояние, вот то, что Олег Геннадьевич опять же говорит, лучше всего, если это будет спокойное отношение, потому что если изначально возникает вот очень сильная, как он сказал, вот эта вот связь, да, в сердце, жжение, привязанность, то жди беды. Это значит, что через этого человека максимально сильно будет отрабатываться карма, и там не до духовных ценностей, а до войны. Вот. Но у меня вопрос чисто практический теперь. Не будет ли с таким человеком просто скучно, я не знаю. Ведь, по крайней мере, я всю жизнь жил по-другому, я уже в тупике в своих отношениях. Но вот в такую модель я тоже не совсем могу до конца поверить. Вот чисто практически, как такие люди живут?
То есть вопрос в том, что скучно будет или не скучно?
Да, как жить вот с таким человеком, в принципе? Вот если так спокойно относишься, да, вот, но на этапе, как бы, пока вот сам себе в одиночку тут с друзьями общаешься за чашкой чая, вроде бы все хорошо, да, но ее ж видеть каждый день надо, заботиться о ней каждый день. Впереди, дай бог, еще длинная жизнь. Какие подводные камни? На что еще нужно смотреть?
Угу. Такой вот, практичный вопрос, очень хорошо.
Да, и как насчет вот просто Руслана Рушевича, например, он наоборот говорит, ой, опять вот Дмитрий, вижу.
Да, да, я тоже вижу, опять Дмитрий звонит, интересно. То есть, получается, опять был обрыв Дмитрий.
Я вопрос понял.
Угу. Да, я вот прошу прощения, вот еще маленькая ремарка. Руслан Нарушевич наоборот говорит, что изначально должно быть вот это вот светлое чувство любви в сердце. Да? Вот где эта грань между разумным выбором жены и чувственным выбором жены? Вот таким вот.
Вот так. Видите, какой сложный процесс, оказывается, это выбор жены. У меня давно он очень был, просто я же забыл даже. Я постараюсь вам как бы объяснить сам подход, как это происходит все. Во-первых, нужно понимать, что ваша жена, точнее, как бы сказать, качества вашей жены будут зависеть от ваших качеств. Поэтому для того, чтобы получить хорошую жену, необходимо обрести эти качества хорошие сначала, для начала. Иначе вам придется выбрать такую жену, которая будет помогать вам эти качества развивать в себе. Второй момент, значит, когда, естественно, вот это чувство, которое вытекает из вожделения, да, вот эта вспышка, страсть, влюбленность, это тоже важный этап. Почему? Потому что очень сложно людям привыкнуть друг к другу. То есть необходимо, чтобы отношения как бы завязались. Должна быть, зависть появилась, понимаете? Поэтому существует такая вот вспышка как бы чувств, да? Потом она как бы угасает потихонечку, и вы как бы скатываетесь назад. Сначала у вас идет желание быть вместе, вы готовы для этого все что угодно сделать, потом откат идет обратно. И это в спокойном состоянии, вот начинаете, вот отсюда начинается работа, понимаете? Совместная. Для того, чтобы вам научиться... начать совместно жить, то есть нужно, необходимо сначала какую-то притирку пройти. Такую, понимаете, должна притирка быть такая. Раз эта притирочка происходит, и потом уже вы уже привязались друг к другу, через этот месяц, там, два, там, вот от страсти своей, привязались друг к другу. И вам уже, как бы вы думаете, уже есть какая-то надежда, что у вас это все это восстановится, опять будет так же, все хорошо. И вот потихонечку в этой ситуации уже строите отношения друг с другом. То есть это нормальный период, то есть как, правильно так. Обычно вот люди, которые уже в таком спокойном уме выбирают себе жену, знаете, так вот, ну пускай у меня жена, она хорошая, у нас с ней вроде бы как цели одинаковые там могут быть. Mm-hmm. Ну вот это уже люди, которые, честно говоря, обычно уже погуляли. У них какие-то были неудачные отношения, возможно. Вот. И им уже не хочется какой-то бурной страсти, каких-то вот этих вот перипетий, каких-то там стрессов серьезных. Хотят спокойной жизни просто. Второй момент. Мы жену выбираем таким образом, чтобы жена разделяла главную цель вашей жизни. То есть она должна, вы рассказываете, жена спрашивает обычно, или женщина спрашивает, какая цель у тебя в жизни. Вы об этой цели рассказываете. Вот. И она говорит, да, мне эта цель нравится, я готова поддержать тебя в этой цели. Вот, и вы к ней вместе к этой цели идете. И главная задача женщины на этом пути напоминать мужу об этой цели. Потому что муж вот в процессе движения к этой цели забывает об этой цели. Часто. Поэтому нужна жена, которая стоит рядом, она не забывает никогда, женщина, об этой цели. она все напоминает мужу, да, ты помнишь, ты хотел этого, ты хотел к этому шел, ты об этом мечтал. Давай двигаться туда вместе. То есть она его подталкивает. И таким образом они вместе прогрессировать начинают. Что касается квартир, там, машин и так далее, то здесь тоже ничего плохого в этом нет, что женщине нужен тот же комфорт. Мужчина должен обеспечить женщине комфорт. Ведь это даже написано, что мужчина обязан дарить подарки женщине, драгоценности там, и так далее, обеспечивать ее, покупать красивую одежду ей. Потому что женщине необходимо для ее нормальной функционирования, для ее психики, нормального функционирования психики, ей необходимо вот это все иметь. Она должна, женщина должна в комфорте жить, в более-менее нормальном. Понимаете? Но если, например, у вас вот никак не получается, ну такой доступный хотя бы комфорт какой-то, понимаете? Хотя бы психологический комфорт надо обеспечить ей. Тоже. Понимаете? Потому что женщина является как бы вашим НЗ. Когда вот у вас уже все, продукты кончились, когда уже у вас сил не осталось, вот тогда вступает роль женщины. Она вам дает силы эти возродиться, как фениксу из пепла. Mm-hmm. Жизни опять. Вот то есть женщина, она соратник, вдохновитель, она ваш резерв внутренний, понимаете, который помогает вам пережить сложные этапы в своей жизни. Вот. И напоминатель вашей цели, чтобы вы не забывали об этом. Вот, но я считаю, что вот эта первая искра, которую искали, это неплохо, это хорошо, наоборот. Влюбленность должна быть какая-то, потому что если у вас влюбленности нету, это говорит о том, что у вас близости сердечной может не возникнуть. Может возникнуть, а может и не возникнуть. Mm-hmm. То есть вот этот этап притирки, он не просто так дан. То есть Господь не просто так дал этот этап влюбленности. Другое дело, сейчас люди просто эксплуатируют этот этап влюбленности, эксплуатируют его. То есть они влюбились там, пожили этот этап влюбленности, пережили, потом расстались. Другого ищем мы. Другого. Но постепенно вот этап влюбленности, он все меньше и меньше становится. Потом как-то, знаете, уже все одинаково. Все одинаково уже. Знаете, когда много женщин было, например, уже все одно и то же. Одно и то же практически. Ну, почти одно и то же. Там какие-то нюансы отличаются, а так все одно и то же. То есть мы теряем эту способность глубоко переживать, чувствовать и впоследствии строить отношения глубоко также. Вы знаете, вот есть рядом жена у вас или нет ее, ну, никакой разницы нету, понимаете, получается. Нет, вы должны чувствовать это. Потому что чем глубже вы чувствуете эту взаимосвязь с своей женой, да, есть какая-то привязанность у вас к ней также, то тогда у вас она вас может сильнее вдохновлять. Понимаете? У нее сила больше. То есть у вас должно быть какие-то отношения с женой. Эти отношения потом просто они прогрессируют, эти отношения, они просто с внешней стороны переходят во внутреннюю. То есть вы привязываетесь к общению с ней, к ее, может быть, какой-то помощи психологической, к ее каким-то, может быть, поддержке к ее, там, понимаете, заботе о вас, там, привязываетесь к этим вещам уже. В привязке ничего страшного нету, понимаете? Главное, чтобы они чересчур сильно не привязывались. Потому что основная привязка у нас должна быть к Богу, то есть к цели, к нашего движения. Вот, но мы можем, ничего страшного в том, что мы привязываемся к чему-то еще, это нету в этом. Да, извините, услышал я.
Знаете, вот да. Давайте прервемся на этом, алло. Потому что достаточно много вопросов у нас.
Алло.
Дмитрий, вы слышите меня, нет?
Алло.
Интересно, Дмитрий перестал нас слышать. Ну, давайте переподключимся вместе со всеми. Скажем спасибо за звонок Андрею и снова свяжемся с Дмитрием Высоцким. Возможно, он нас услышит. И, конечно же, мы услышим его. Дмитрий, как сейчас нас слышно?
Да, хорошо слышно вас.
Замечательно. Тогда давайте обратимся к нашим вопросам с сайта, потому что у нас осталось всего 25 минут до окончания эфира, и всего у нас только две ситуации разобраны. Хотелось бы и остальным уделить внимание. Сегодня ровно до 17:00 по Москве. Ольга пишет: «Мой муж обижается на меня, если я отказываю ему в интимной близости. Дело в том, что он хочет этого довольно часто, а я не всегда в силах поддержать его в этом. Объясняю ему, что люблю его, но не всегда хочу этой близости. Как сделать так, чтобы он на меня не обижался? Чувствую, что своим отказом я бью по его мужскому самолюбию». Вот как правильно?
Знаете, такая ситуация частая, очень часто. Современные мужчины вот так вот такая ситуация, она очень часто у меня встречается почему-то, я не знаю, с чем это связано. Наверное, связано с тем, что общество сейчас эксплуатирует сексуальную энергию мужскую. То есть мужчины стали настолько слабы, что они, вот, им нужно постоянно как бы утверждаться в том, что вот, и вот в этих вещах. И если мужчина имеет цель, идет к ней, двигается, у него голова занята другими вещами, то в этом случае тогда у него меньше остается времени на эти вещи. А на самом деле женщина должна регулировать. Вы должны вот эти отношения отрегулировать. То есть я бы, например, сделал на вашем месте, бы, например, как сказать, что давай вот, вот мы с тобой, вот, потому что мне тоже тяжело, пойми, давай вот мы с тобой отрегулируем, например, там, два раза в неделю, например, там, или там три раза в неделю, как там сами по своему самочувствию там, определяете. Вот, то есть, ну, мы должны быть какая-то, должно быть отрегулировано, понимаете? Отрегулировано это. Чтобы, потому что и вам было более-менее комфортно, и ему было комфортно. Скажи, ничего страшного, если у тебя как бы есть какое-то немножко такое, нехватка какая-то есть, ну, займи работой. Это, значит, скажи, ты, может, мало работаешь, может, тебе надо какую-то еще работу найти себе. Вот. Понимаете, такое есть предложение. То есть мужчина обычно думает об этих вещах, когда у него голова свободная. Вот, я вот когда в армии служил, знаете, говорят, что когда, чтобы солдат, вот мыслей таких не было у солдата о женщинах, а у них возникают, потому что они живут там как в монастыре в армии. Надо постоянно, чтобы работой были заняты они. Нет никакой работы. Чисти бляху, понимаете? Пускай бляху начищает. Вот. То есть солдат должен быть сегодня занят работой какой-то. Тогда у него меньше мыслей о женщинах. Как только он мужчина освобождается от работы, расслабился, начинают сразу мысли в голову лезть. Всякие разные. Значит, может быть, ему необходимо немножко больше уделить время работе. По его как бы темпераменту. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий, за ответ. И также вам благодарность передает одна из наших слушательниц по имени Наталья. Она написала: «Как хорошо, что вы такой эфир организовали, а то я совсем запуталась». Ну, вот я хочу заметить для тех, кто, может быть, недавно слушает Ведорадио, что подобные эфиры с Дмитрием Высоцким у нас, наверное, вот уже года три, мне кажется, идут систематически с определенной...
Они только с Олесей, по-моему, только года четыре, если уже не будет... А так они еще дольше идут. Лет, наверное, я не знаю, лет 7 уже, наверное, они идут, у нас уже идут.
То есть систематически.
Еще с Наташей были. Наташей была. Да, они у нас с Наташей были, систематически проходили.
И Софья поэтому...
Игнатовой были потом. Потом теперь с вами. Это уже давно идут эфиры.
И вот еще, что хорошо, наверное, для кого-то, что тема нет такой узкой темы. То есть давайте поговорим о. И поэтому, если ваш вопрос не вписывается ни в какой другой эфир, ни с каким другим лектором, вы можете попробовать задать его Дмитрию Высоцкому. И сегодня мы как раз говорим на те темы, которые вас волнуют. Так вот, Наталья написала, что она совсем запуталась. «Мы живем с мужем в Египте, он мусульманин, уволился с работы недавно. Я не работала, пока он приносил домой достаточно денег. Месяц уже сейчас не может найти работу и просит меня начать работать, помочь ему. Я молюсь и знаю, что все будет так, как должно быть. Работать я совсем не хочу, мне даже страшно. Только вина на душе, что, может, я эгоистка, и правда надо мужу помогать и не лениться. Я на первом триместре беременности. Пожалуйста, помогите, что делать? Идти работать или поломать в себе нежелание по 8-10 часов в день проводить вне дома? Или расслабиться и плыть по течению? Денег скоро вообще не будет. Хочу довериться Богу, с одной стороны, с другой — слушать родителей и мужа. Как правильно поступать?»
Ну, жена разделяет с мужем все горести и беды. То есть, значит, будете голодать, если денег нету. Что делать? Вместе с мужем. Скажи, ну я беременная, мне как это на беременности скажется? Вот. Но работать женщина не обязана. Это не ее обязанность. То есть она может работать по своему желанию. Причем женщина, когда работает, она деньги может тратить туда, куда захочет сама. Вот. Женщина обычно тратит деньги на себя, на детей и на благотворительность. Вот три источника, три как бы главных направления, куда женщина тратит свои деньги. Она не должна на мужа тратить. Ну, там может какой-то подарок купить на день рождения. Вот. То есть женщина работает только по своему усмотрению. Если у нее есть такое желание поработать, если женщина не хочет работать, муж не должен заставлять ее работать. Он должен сам выкручиваться. Но при этом вы должны понимать, если денег не будет, значит вместе будете с мужем голодать. Вот. Тоже ничего страшного. Это хорошо. Хорошее. Для него стимул будет хороший, что к вам приходит и видит дома голодную жену беременную. Может быть, тогда он будет больше шевелиться, быстрее. Спасибо большое.
Угу. Да, рекомендация такая. Действительно, кому-то тоже, может быть, она пригодится. И сейчас у нас есть на очереди вопрос от Антона. Добрый день. У нас в семье возникла такая проблема. В последние полгода изучаю ведическую культуру, читаю, слушаю лекции и при этом отказался от мяса. Моя жена уже 3 года не ест мясо. От нее первой я узнал о лекциях, а дальше уже сам углубился в их изучение. Не так давно я рассказал своей маме об этом увлечении и о том, что я больше не ем мясо. Думал, что поймет. После этого на нашу семью оказывается огромное давление со стороны моих родителей. Постоянно пытаются внушить мне, что мясо необходимо. Моя мама упрекает мою жену в том, что она все не так делает, и винит ее в том, что я якобы стал сектантом и отказался от мяса. А она даже как-то пришла без предупреждения и забрала книги Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Не хочу ссориться со своими родителями, но и убедить их не могу. Жену тоже это не устраивает, и она очень сердится на мою маму. Теперь приезду моих родителей уже никто не рад. Все только в напряжении от этого. Как быть в такой ситуации?
Да не надо напрягаться, Господи, какие проблемы? Они имеют право жить так, как считают нужными. Вы имеете право так же, как вы считаете нужным жить. То есть каждый имеет право выбирать так, как он считает нужным жить. Ну, например, смотрите, вот интересная вещь, вот я вот заметил такую. Если вы, например, сидите, например, в ресторане, и там застолье какое-то у вас с кем-то, и вы что-то кушаете, и вот вы, у вас такое блюдо, начинаете, допустим, с цветной капустой. Ну, жареная цветная капуста. И вам говорят, слушай, бери цветную капусту. Вы говорите, знаете, я что-то не хочу, я не люблю цветную капусту, с детства не люблю ее есть. Ну, не нравится она мне, не хочу я ее есть. То ни у кого никаких проблем не возникает с этим. Но если вы скажете, что вы мясо не едите и не хотите мясо есть, то возникают проблемы. Если, например, говорят, что давай выпей со мной, вы говорите, я не пью, возникают проблемы. То есть, понимаете, я думал, почему так происходит именно. И мне такая мысль пришла в голову, что, знаете, вот человек, когда он что-то греховное делает, то ему нужны союзники. Он один грешить не хочет. Он начинает вовлекать всех в эту греховную деятельность. Если, например, вот даже какие-то извращенцы, например, сексуальные, знаете, как показывали, там я смотрел передачу, по-моему, в Дании, что ли, где-то, в Норвегии. В Норвегии, по-моему, запретили скотоложество. Знаете, есть такая проблема. Вот. И кто-то там рванул, там где-то рядом, в Норвегии, что ли, рванули все. В общем, едут прямо целыми автобусами, понимаете, туда, на конюшню кому-то там. Мужчина бизнес себе устроил в конюшне в этой. Вот. Целыми автобусами приезжают извращенцы. Представляете? То есть по одному не ездят уже, им нужна группа, понимаете, товарищей. У нас устраивают эти гей-парады, понимаете, все вместе ходят, понимаете, они все вместе ходят. То есть вот эта греховная деятельность, она требует, чтобы кто-то еще был рядом с тобой, который также грешит. Потому что душа внутри, она понимает, что это греховная деятельность, что так делать нельзя. Нужна какая-то поддержка внутренняя. Вот мясо едим, тоже греховная деятельность, потому что почему так мы возмущаемся сильно внутри? Надо просто сказать, слушай, мам, тебя не упрекаем, потому что мясо ешь. Хочешь мясо есть, ешь мясо, никто тебя не заставляет не есть, отказаться от него. А мы вот не едим. Почему ты не можешь делать так, как дать нам возможность так действовать, как мы считаем нужным? Ты хочешь с нами рассориться? Если ты не сможешь нас принять такими, как мы, какие мы есть, с нашими тоже потребностями, желаниями, там, миропониманием, ну тогда, значит, мы будем вынуждены там как-то отдалиться друг от друга. Будем перезваниваться по праздникам только и все. Если даже это не поможет, значит, мы вообще общаться не будем тогда с тобой. Надо жесткую позицию занимать сразу же, понимаете? Потому что вот в этой ситуации, которую вы рассказывают сейчас в письме, да, скорее всего, родители еще не приняли тот факт, что дети уже выросли, и у них своя семья уже есть. То есть они относятся как к ребенку. Знаете, вот маленький пятилетний ребенок, я вот уже его там гоняю, там, понимаете, вот это не делай, то не делай. Вот это можно, это нельзя, объясняю им. Вот они, когда уже вырастают, дети уже женятся, а отношение родителей остается такое же. Он также гоняет своего ребенка. Мама может наказать, папа может ремень взять, отлупить, да? Так что ли? Нет, нельзя уже. Нет, у него уже своя семья есть. К нему нужно относиться как к взрослому человеку. Он уже сам. Вот то, что уже воспитали, все, то уже есть. Все. Тут уже ничего не поделаешь. Нужно принимать то, что уже есть. Раньше надо было воспитывать. Вот. Поэтому сейчас у вас есть право выбора. И для этого, для того, чтобы отстоять свое право выбора, вам необходимо занимать жесткую позицию. Даже с родителями. Если вы не займете, будете мямлить, то ситуация будет ухудшаться. То есть это... А вот поймите, чем жестче будет позиция ваша внутренняя, не надо ругаться только. Я не призываю вас ругаться. Позиция должна быть жесткая. Надо жестко прямо обозначить границы. Что можно делать, что нельзя делать. Вот. И санкции тоже, соответственно, надо продумать. За пересечение границ этих. И жестко занимать эту позицию. Если вы будете мямлить, то будет все, ситуация будет ухудшаться. Будут вас вызывать сектантами или кем угодно. Потому что вы, по большому счету, вы тоже можете обозвать их. У вас тоже есть, как бы, для этого, я думаю, аргументы и названия соответствующие. Вот скажите, чем это кончится-то? К чему хорошему это приведет? Ни к чему хорошему не приведет. Поэтому ваша задача просто жесткую позицию занять. Вот это мое такое убеждение. Без жесткой позиции вы ничего не добьетесь. Не получится у вас ничего. Переубедить родителей. То есть родители должны знать, они могут быть недовольны, но они должны знать свое место, понимаете, свою территорию, свою границу. Когда они вам могут говорить, когда не могут говорить. Если они навязывают свое мнение, значит, надо что делать? Значит, надо их отодвигать. Если они не обладают таким авторитетом, который позволяет человеку, давать совет, то есть квалификацией, и авторитет не позволяет, нет такого у них. Ну, значит, пускай это, значит, искусственно границу надо отодвигать от них. Скажите, вы влазите в мою семью, это моя семья, пожалуйста, не суйтесь сюда. Как считаю нужным, так и будем делать мы. Если вы будете мою жену и мою семью оскорблять, называть нас сектантами, еще как-то, значит, мы будем с вами ограничить общение, все. К сожалению. Хотя этого не хочется нам. Занимайте жесткую позицию. Только это поможет вам. Спасибо большое.
Мне кажется, это больная тема, которую вы затронули, потому что нам стали вот тоже писать, я вижу. Но вообще у нас по поводу вегетарианства будут отдельные эфиры в марте, целых 2 эфира. Мы специально этому выделим. Антон Кобзев будет об этом рассказывать, специально он уже готовится.
Здесь вопрос не о вегетарианстве, здесь вопрос об отношениях родителей и детей. Угу. Вот больше к этому относится.
Но и мне кажется, надо аргументированно.
Может быть, не подходить. Только вегетарианство, не только... Это может быть какая-то другая тема, понимаете? То есть тема, неважно какая тема, главное, какое отношение родители с детьми, понимаете? То есть родители навязывают какие-то свои устои, которые они считают нужными, правильными. Навязывают. Не просто просят там или подсказывают там, а навязывают их. Вот как в этом ситуации быть? Поэтому мы подсказываем таким образом. Это к этому относится скорее.
Угу, понятно, да. Тема отношений важная тоже. Нам звонили, вот насколько я помню, Ирина и Стас написано. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вы нам звонили, правильно?
Да.
Вот вы уже в прямом эфире, вам нужно радио отключить сейчас быстренько, и вы сможете задавать нам свой вопрос.
Спасибо. Все, уже можно говорить?
Да, вы уже в прямом эфире.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Дмитрий. Большое спасибо вам за ваши передачи. Вот хотела бы спросить. У меня сложилась такая ситуация в семье. Я 2 года живу в гражданском браке, но мы собираемся пожениться. Но дело в том, что вот в эти 2 года у нас были сложности, потому что не первый для нас обоих брак уже. И частенько бывало так, что мой любимый мужчина говорит мне, что, скорее всего, мы не пара, и нам нужно расстаться. Вот совсем недавно из-за небольшой, совсем маленькой ссоры он мне сказал, что если тебе не нравится, можешь идти найти другого себе мужчину. И сейчас он меня выгоняет из дома. Хочет, чтобы я уехала к родителям, к своим, и пожила там неопределенное количество времени, пока он подумает и приедет за мной или не приедет, он пока не знает. Вот, и я действительно, мне он очень дорог, я его очень люблю и совершенно не знаю, что делать, не хочу терять эти отношения. Алло, вы меня слышите?
Да, да, слышим вас, да.
Вот, дело в том, что еще что, я 2 года назад, когда мы решили быть вместе, бросила прежнюю свою жизнь и работу, тоже переехала к нему и всех друзей своих оставила. И поэтому сейчас все, ну, терять даже. Я думала, что просто у меня есть семья, дети появятся, и муж будет, и дом есть. А вот получается так, что я предлагала ему просто самому найти другое жилье и пожить пока некоторое время, потому что я ему говорю, что я не хочу уходить из дома, потому что это мой дом тоже. Но он настаивает, что будет хуже, что если ты не сделаешь сейчас так, то ты соберешь все свои вещи и уйдешь навсегда. Просто не знаю, что в такой ситуации делать. Благородно ли это с его? Ну, вроде бы человек хороший, не знаю, такой безответственный, мне кажется, поступок. И, может быть, дело во мне. Может, это какая-то... За что-то мне так Бог наказывает.
У вас сильная неуверенность просто в себе.
Ну да, есть такое после таких событий.
Ну и не только вы, раньше у вас была сильная неуверенность, потому что, по большому счету, вам не нужно было начинать совместную жизнь до того, как вы серьезные отношения построили.
Да,
а вы поспешили, значит, и поэтому вы сами себя загнали в такую ситуацию, по большому счету. Угу. Вот, потому что мужчина то хочет, то не хочет, понимаете, но это вот если он говорит, мужчина, что... Если, например, ты не хочешь, тебе не нравится там что-то, да, уходи тогда отсюда. Вот это, по большому счету, вот, бывают такие всплески, и это они ни о чем не говорят. Вот, если это систематически происходит, постоянно такая ситуация, да, и мужчина уже настаивает, что вы выехали, ну, значит, это уже более серьезная ситуация. Потому что, может, он передумал, может, какие-то что-то случилось там такое, какие-то события произошли, которых вы не знаете.
Может быть, он об этом совершенно не говорит.
Да, да, может, какая-то другая женщина появилась. Ну, что угодно может быть, понимаете? Вот мы уже об этом сегодня говорили, как раз.
Угу, да.
Понимаете, что, какая ситуация может быть? Мы же не знаем, что там, что послужило так вот. Но в любом случае, мой совет он такой, что не нужно цепляться никогда. Вот как бы вам обидно не было, какой бы он близкий для вас, любимый, там, дорогой, как бы привязанный не был, не цепляйтесь никогда. Почему он вас из этой квартиры выгоняет? Она что, какие-то денег стоит? Кому она принадлежит квартира? Где вы ее снимаете? Что это такое за квартира?
Ну просто это съемная квартира, но мы просто живем далеко
кто
от наших
платит
родителей.
За нее?
Он платит,
он
за,
платит
нее,
за нее.
Потому что я не работаю в этом городе, не нашла себе работы.
Ну ничего страшного, значит, ну, может быть, имеет смысл к родителям уехать.
Ну да, я уже поеду, просто я не знаю, как жить эти все месяцы, пока он будет думать.
Ничего страшного, займитесь поиском работы, восстановите все то, что у вас потеряли. Вот так и так больше не делайте никогда. Он приедет к вам снова, скажет, значит, давай так вот, я их пока не готова, давай, либо ты сюда приезжай, здесь давай будем жить тогда. Скажи, я так меня кинул, выкинул меня на улицу, сейчас я не готова к этому. То есть надо за это как бы тоже наказывать. Вот, то есть я ну, в любом случае вы ничего не сделаете, если он вас уже угоняет на улицу, то надо просто, чтобы не терять свое достоинство, надо туда уезжать тогда надо. А что вы? Все равно лучше не сделаете вы. Если это будет хуже только.
Я тоже так думаю.
То есть только хуже будет, понимаете? То есть если вы не едете, сопротивляетесь, только хуже будет ситуация. Если будете говорить, я здесь останусь, все равно ты сам куда хочешь уходи, это неправильно, не надо так говорить. Просто скажите, хорошо, ладно тогда, нет так нет. Поймите, чем меньше вы за него держитесь, тем как бы у него возникает больше сомнений, что он зря теряет вас. Понимаете, а чем больше вы за него цепляетесь, тем он убеждается, да, правильно, скорее всего, надо было от нее давно избавиться уже. Понимаете, как это качество? Тут все наоборот. Надо действовать, не хочешь жить со мной вместе? Не надо, у меня вариантов полно там есть. Хочешь, не хочешь, не надо, я найду себе. Я буду счастлива и без тебя, не переживай. А вы показываете все виды, что без тебя я не буду никогда счастлива. Все, я конец у меня, все, жизнь наступил. Он этим пользуется, понимаете?
Ну да, по всей видимости, такая.
Психологически ему легко это делать, потому что вы ему помогаете. Психологически ему легко с вами так общаться, потому что вы ему помогаете. Вот, вы поймите, что жизнь такая вещь, неизвестно, как повернется все еще дальше, понимаете? Если вам суждено быть вместе, вы будете вместе. Если не суждено, значит, ну, значит, расстанетесь. Что теперь поделаешь? Вот, от вас много не практически не зависит. То есть мы какие-то усилия прикладываем, конечно же, но не нужно рассчитывать.
Так, не нужно рассчитывать на что? Дмитрий, я вижу, у нас на связи, но звук пропал. Ну что ж, все равно у нас время, конечно, уже к окончанию эфира, но хотелось бы услышать ответ вам, Ирина. Я вот советую послушать интересный цикл лекций, если вы такое еще не слушали, Руслана Нарушевича «Как стать счастливой без помощи мужчин». Только не подумайте, что здесь речь о феминизме какая-то идет. Это как раз для того, чтобы и мужчины рядом с нами были счастливы. А для этого женщина сама для себя, можно сказать, должна стать счастливой. Я вам очень советую последовать тем советам, там целый список идет, которые даются. Послушайте, я думаю, что это вас вдохновит.
Хорошо, большое спасибо.
Спасибо вам за звонок. Вот у нас связь с Дмитрием, к сожалению, не восстанавливается, но осталось у нас 4 минуты. Давайте и остановимся на этой ноте. Следующие прямые эфиры с Дмитрием у нас будут уже в марте, так как это у нас заключительная неделя прямых эфиров. Со следующей недели у нас будет такой достаточный перерыв, 25 дней. И мы продолжим снова в марте. Однако Веда Радио всегда продолжает работать для вас с прямыми эфирами, с интересными лекциями или с музыкой. Все, что вам нравится, выбирайте. И об этом, обо всем написано у нас в расписании. Так что продолжайте слушать нас.